Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас, кто настроил свои радиоприемники, чтобы слушать эту передачу. Сегодня мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника. Тема его проповеди «За все благодарите». А в конце часа вы услышите радиопрограмму «С полей благовестия».
За жизнь светлые мгновенья, за то, что ночью освещал он путь и проявлял великое терпение, сердце озарил он, ославил ли ты Господа в скорбях, иль промолчал, когда его клеймили, иль промолчал, когда его клеймили. Ты знал, как любя он исцелял, не обходил слепых и прокаженных, и как рабов греха освобождал, не ты ли один из тех Христом прощенных, не ты ли один Христом прощенных. Благодарил ли ты Христа за то, что в муках он пожертвовал собою, или ослепленный ныне суетой не отвечал Господу любовью, не отвечаешь Господу любовью.
Римлянам 1:8. Прежде всего благодарю Бога моего. Друзья, мы, наверное, заметили, что почти все молитвы мы не сговариваемся друг с другом, а так начинается: «Господи, я благодарю Тебя». Может быть, и сегодня мы заметим, что именно так. Хотя ни в каких уставах, ни в церковных, ни в общебратских, ну, не написано, что: «Братья, давайте вот так будем начинать молитву нашу, благодарю Тебя, Боже». Нет, ну, так оно само собой получается. И апостол Павел, как только представил себя, кто он такой, адрес как бы римлянам, вот всем находящимся в Риме, и сразу начинает: прежде всего благодарю Бога моего. Друзья, мы сегодня побеседуем на тему, которая весьма трудная. Ну, а так, может быть, кто-нибудь сейчас думает: ну, а что особенного трудного сказать «благодарю»? Друзья, может быть, слово «благодарю» сказать нетрудно. Сказать нетрудно. И мы так, в общем-то, и поступаем в наших молитвах. Только начинается молитва, и сразу благодарю. И по Слову Божьему тоже так. Во-первых, вот этот текст, который нам говорит, прежде всего. То есть, оставляя все как бы на второе место, вот это прежде всего благодарю. И вот Господь учит своих учеников, ну и нас тоже, да? Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Ну, сначала адрес: «Отче наш, сущий на небесах», а теперь да светится имя Твое. Нет, друзья, они с хлеба начинают, не с того, чтобы в искушение Господь не ввел, избавил от лукавого, а вот сначала да светится имя Твое. Вот так приличествует нам начинать наши молитвы с «благодарю». И так оно и действительно есть. Вы знаете, я когда просматриваю, сколько раз я просматриваю начало посланий апостола Павла, друзья, почти во всех посланиях, ну, кроме Галат, там везде «благодарю». Думаю, Господи, о чем переживает Павел? О том, как бы не пропустить и написать «благодарю»? Да нет, глубже. Друзья, дело не в том, чтобы нам сказать «Господи, благодарю». Нет, совсем не дело не в этом. А он переживает, как бы у него было сердце благодарное. Друзья, мы делаем разницу иметь сердце благодарное и сказать «благодарю». Нет, сказать, может быть, не трудно. Но если только от сердца, это трудно. Вот когда мы читаем Деяния апостолов, 20 глава, 24 текст, написано: «Только бы с радостью», апостол говорит. «Я не дорожу жизнью своей, только бы с радостью». О чем переживает? Чтобы сердце было радостное, чтобы дух был благодарный, чтобы возгревать этот дух благодарности. А дело не в том, чтобы поставить «благодарю», «благодарю». Друзья, так иногда побеседуешь вот с кем-то, смотришь, в молитве «благодарю». А когда глубже войдешь в контакт с братом или сестрой, друзья, оказывается, там какой там «благодарю». «Благодарю» такое, знаете, как штампик такой. «Благодарю, благодарю». А тут сидит Синедрион. И одного засудил, и другого засудил, и вся церковь идет неправильным путем. А там «благодарю». А там все привычно «благодарю». И так и не разберешь. У одного «благодарю», у другого такое впечатление, как будто у всех благодарное сердце. Друзья, штампик – это еще не благодарное сердце. Евангелие от Луки 18:11. Фарисей, став, молился сам в себе так. Ну, такую веру имел, сам в себе молился. Знал, что Господь зарегистрирует эту молитву. Сам в себе. «Боже, благодарю Тебя». Тоже благодарит. А за что? «Я не таков». Вот этот не таков, я не таков, как вот этот, тоже не вот этот. Да вообще тут, есть, друзья, если кто-нибудь сегодня помолится в нашем собрании: «Господи, я Тебя благодарю, что я не таков, как все здесь присутствующие». Скажите, это благодарное сердце? Синедрион засудил всю церковь. Ну и что же это за явление такое, когда язык благодарит, а сердце осуждает? Вот тут и непонятно. Я не знаю, как Господь слушает на эти молитвы, но мне кажется, друзья, напрасно трудится язык, ставя вот эти штампики: «благодарю, благодарю», а сердце неблагодарное, а в сердце осуждение. Я думаю, что каждое «благодарю» имеет свой вес и цену в глазах Божьих. Ну, иногда очень легкое, такое легкое «благодарю», знаете, как пушинка, и полетело такое «благодарю». А есть «благодарю», знаете, такое весомое, от сердца. Когда язык говорит от сердца. Я как-то на курсах, мне сказали, сестра сильно больная. Ну, видимо, сменила климат, вот, и подействовала сразу вот такая гористая местность. Подхожу к ней, я говорю: «Ну что, помолимся?» Ну, дала знак там глазами, что помолимся. Я так около кровати встал на колени, и думаю, как она будет молиться. Шепотом еле слышно. Первое, что она сказала: «Благодарю Тебя». Друзья, я не сердцеведец, я не знаю, насколько это было искренно. Это только Господь знает. Может быть, действительно она от сердца за эту болезнь, в которой оказалась. Я понимаю, что там и курсы, и надо учиться, и сейчас не время болеть, а потом кто его знает, чем это закончится. А у нее природный ревмокардит, это вообще такое состояние. Но она поблагодарила. Если это от сердца, друзья, это очень тяжелое «благодарю», очень весомое. Вы знаете, не всегда, не во всяком состоянии и настроении, оказывается, можно и Бога поблагодарить. Я как-то к одному брату пришел, вы знаете, такой возмущенный. Ну, недовольный я такой пришел к брату, стараясь, чтобы это не было заметно, беседуем, вот. Ну, он все-таки уловил, что я немножко возбужденный. Вот, ну, помолись. Ой, как тяжело было. И вы думаете, я поблагодарил? Нет. Я уже не стал лицемерить, я не стал притворяться. Я как-то другими словами сказал, но выразить благодарность я не смог. Почему? Потому что здесь и здесь вошло бы в такое противоречие, что Бог бы просто не принял эту благодарность и сказал бы, дитя, ты неискренен, ты сейчас фальшивку дал. Это неискренне. Друзья, вы знаете, что оказывается благодарить Бога? Я думаю, что это если не самый трудный урок, но во всяком случае один из самых последних и трудных уроков. А прежде чем благодарить Бога, надо еще научиться благодарить Бога, надо еще несколько уроков хорошо поучить перед этим. Друзья, у меня такой вопрос. Сможет ли христианин за все благодарить, как написано в Фессалоники, за все благодарите? Если не принимать все от Бога, можно научиться благодарить? Друзья, я же не задаю такой вопрос. Можно научиться ставить штампики? Штампики мы научились. Я тебя благодарю, я тебя благодарю. А что стоит за этим штампиком? А сердце какое? Надо, во-первых, научиться все принимать от Господа, что тоже очень серьезный урок. Теперь, когда я принимаю это от Бога, я могу признать это разумным, а могу признать и неразумным. Я должен согласиться, что это мне надо. А когда я соглашаюсь, что только это мне надо, и вот только вот это мне сейчас надо, тогда я должен порадовать, сказать, Господи, ты лучше меня знаешь, что мне надо, а что мне не надо. И я должен согласиться, порадоваться, а потом уже и благодарить. А вы знаете, я как-то вот прочитал один раз, я никогда не задумывался, что Слово Божие настолько, не только глубокое, а точное, и все стоит на своем месте. Каждое слово стоит на своем месте. Мы сегодня об этом немножко уже просуждали. И еще обращаю внимание. В 1 Фессалоникийцам 5 глава сначала написано «Всегда радуйтесь», а потом «За все благодарите». А если наоборот? А вот наоборот бы, друзья, я не понял. Как это? Сначала благодарить, а потом порадоваться? Вот тут я уже не понимаю. Сначала прими от Бога, согласись, что это тебе нужно, потому что Господь знает, что посылать. Некоторую радость будешь иметь. И тогда, друзья, как результат вот этого всего равняется, суммируем, равняется. Благодарю. Первый раз, когда я серьезно об этом задумался, о том, что надо за все благодарить, я оказался в такой ситуации, ну, очень-очень простая ситуация, но я так задумался и сразу понял, Господи, это будет для меня урок очень трудный. Я оказался вместе в одном и захотел сильно кушать. Местность незнакомая. Небольшой городочек. Нашел столовую, пришел туда, взял котлету. Кое-как я ее съел, даже не съел, а, можно сказать, проглотил, потому что я никогда не любил вареное сало и кислый хлеб. Вот такая была котлета. Друзья, потом я встал. И что я должен прежде всего сделать? Поблагодарить. Я уже не знаю, что там я из себя выдавил. Друзья, но в сердце благодарности не было. Пришел домой, спрашиваю у сестры своей по плоти, она неверующая. Я говорю, ну я вот так вот съел. Вот, а ты бы что сделала? Я жалобную книгу. Друзья, у меня было настроение ближе к жалобной книге, чем благодарю Боже за эту котлету. И я понял, что теперь будет борьба. Теперь надо учиться благодарить за все. Вот эти два слова «благодарю за все». Так, друзья, жизни не хватит кому-то из нас научиться благодарить за все. Вот мы сейчас прочитаем одно место, оно такое глубокое, из Псалма 41-го, так каждый раз вникаю, все глубже вникаю, стараясь проникнуть до самого дна, но это мне не удастся, и, видимо, никому не удастся. 41.9. «Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня». Друзья, когда нам легче благодарить Бога, днем или ночью? Я духовный смысл придаю дню и ночи. День – это когда у нас все складывается так, как мы себе планируем, вот так оно и идет, все хорошо, ну, работу удалось найти, на работе не задерживают зарплату на полгода, вот, а выдают, и выдают деньгами, а не какой-то там натурой. В семье все хорошо, жена в послушании, детки получают в школе пятерки, а не двойки, не бесславят Господа. Ну, все хорошо, в церкви никто не обходит, все нормально. Со всеми контакт, со всеми очень хорошо. Друзья, в таком состоянии трудно благодарить или не трудно? Я думаю, что это совершенно естественно. А когда все идет, буквально все, друзья, до мельчайших подробностей, идет не так, как я хочу, вот тут уже кажется противоестественно. А за что ж благодарить? Вот псалмопевец говорит, днем Господь явит милость свою, как бы оставляет. И ночью песни. И говорит о том, что днем ладно, и ночью, даже ночью. А вот ночью трудно. Я прочитаю одно место. Действительно, ночью благодарили Бога. Я сразу прочитаю из 16 главы Деяния апостолов, 25 текст. «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога». У меня вопрос, друзья. А за что воспевали? Давайте немножко зададим себе вопрос, а за что же они воспевали Бога? Было ночью видение Павлу, не сновидение, а видение, видимо, это не сон. Пришел македонянин, вот, предстал пред ним и говорит, помоги нам. Ну, поняли, что, видимо, Господь призывает к благовестию, и, значит, решили отправиться в Македонию. Отправились. Наверное, планы зреют широкое благовестие, широким фронтом. Здесь церковь, там церковь, кругом церкви будем открывать. Друзья, там не получилось везде открывать церковь. Они прибыли на это место и идут вот в место, где молитву совершают, там, видимо, и омовение. Иудеи всегда собирались там, где вода, чтобы омовение совершать. И вот и ходит эта одна служанка за ними, и все время одно и то же, одно и то же им. Вот эти человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения, каждый раз вот это кричит и ходит за ними. Сатана уже начинает, уже что-то начинает делать. Апостол Павел там один раз потерпел, второй раз, потом вознегодовал, обратился и сказал духу. Он не ей сказал, он духу сказал. Он бесу сказал, именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее. Друзья, бес говорил истину. Истину. Сии человеки, рабы Бога Всевышнего. Друзья, ну, когда бес говорит, говорит он истину или говорит ложь, друзья, это всегда злонамеренно. В данном случае, видимо, он хотел войти в доверие к верующим, прельстить их своей истиной, своей правдой, ну, а потом, знаете, поставить подножку. Павел это, видимо, так понял. И так вознегодовал на этот обольстительный такой прием, повелеваю тебе выйти из нее. Друзья, бес вышел. И начинается. Их схватили, Павла и Силу, потому что господа увидели, что нету дохода от ее вот этого прорицания, привели к воеводам, теперь обвиняют их. В чем обвиняют? Сии люди, будучи иудеями, а они совсем не иудеи, возмущают наш город, они город и не возмущают, проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Ничего не проповедуют, ни обрезания, ничего там. Народ ничего не понял. Обратили дело в государственное преступление, и теперь, друзья, сорвали с них одежды, побили их палками, и в темницу вергли. Темно, темно, там ничего не видно. Забили в колоды, ноги забили в колоды. А раньше или ноги забивали в колоды, или руки забивали в колоды, или шею забивали в колоду. А иногда и то, и другое, и третье. Вот человек весь забитый в колоду сидит, и сколько... Друзья, они же не знают, их сегодня выпустят. Или через неделю, или через год, а может быть, вообще не выпустят. И вот они сидят вот так, забитые в колоду, и поют. поют, благодарят Бога. У меня вопрос. А они научились петь ночью? Днем Господь явит милость свою, и ночью песнь ему у меня. Научились. А как вы думаете, какие песни для Бога приятнее, днем или ночью? Даже детки говорят, ночью приятнее. Почему? Да потому что днем это естественно. Когда все хорошо, чего Бога не поблагодарить? А когда раны? А когда вся спина как в тряпках, в лоскутиках рваных, палками бьют? Один брат говорит, вы знаете, когда, говорит, палкой стукнут, но куда-нибудь попадет по косточке, это больно. А когда второй раз по этому месту, по этой косточке, это очень больно. Но третий раз это невыносимо. А там же палкой бьют, там же не рассчитывает куда. Там бьют и все, по одному месту могут и 10 раз. Друзья, это очень больно. И они поют, они благодарят Бога, невзирая на раны. Они поют, невзирая на боль, они благодарят Бога. А легко это? А мы с вами это научились. Может быть, мы научились днем, а ночью? Вот за ночь надо благодарить. Будем учиться. Вот этот как раз Псалом 41, он и учит нас благодарить не только за дни, но за ночь. И будем учиться славословить Бога именно ночью. В другом месте тоже так, на эту же тему. Видимо, очень такие переживания были очень близкие. Псалом Асафа, 76-й Псалом, 7-й текст. «Припоминаю песни мои в ночи». Я думаю, Павел и Сила потом припоминали эту песню, какую они пели там в этой темнице. Темно, все болит, все ноет, одежда, наверное, прилипла к телу. Друзья, и благодарят Бога. Какая приятная песня. Я так иногда задаю такой вопрос, особенно нам, музыкантам, вот тем, которые, ну, песни поют и ценят песни. Ну, впрочем, мы и все поем, и все любим песни. Друзья, а какие самые лучшие песни были написаны, вот, скажем, лет 15-20 назад или сейчас, если их сравнить, какие песни лучше? Христианские, конечно, мы другие не слушаем и не поем, чтобы быть верными пред Богом. Друзья, я думаю, что те, которые были написаны в гонениях, в скорбях, и поэтические тексты, и музыка выше, выше. Ну, сейчас во времена свободы, знаете, и музыка такая свободная пошла. Помню, как-то одну песню мне дал брат послушать через наушники про Голгофу. Господь идет на Голгофу под танцевальный ритм. Ну, такое свободное время, сейчас такие ритмы свободные. На Голгофу можно идти под какой-нибудь твист. Друзья, я думаю, что песни, которые были написаны 15-20 лет назад, они были лучше, чем сейчас. Самые лучшие песни рождаются в страданиях. Наверное, самые глубокие молитвы, друзья, рождаются не днем, а ночью. Припоминаю песни мои в ночи. Друзья, вот так вот общение с Богом в скорбях, в страданиях, в болезни. А мы припоминаем такие песни. У нас есть такие песни, когда нам было очень тяжело, а мы не роптали. А мы от сердца говорили, Господи, я Тебя благодарю. Нет, не штампик ставлю, а вот отсюда, от сердца. Вот это Господу дорого. Вы знаете, написано за все благодарить, за все. А за болезни будем благодарить? Или не будем? Детки, а вы благодарите за болезнь? Нет, наверное, просите только, Господи, исцели, у меня зубик болит. А вот благодарить, это очень-очень нетрудно. Я вспомнил, одна сестра молилась, уже такая пожилая, Господи, я благодарю Тебя, что Ты оставил у меня во рту 2 зуба. Ну, так молятся. Друзья, по молитвам видна мудрость детей Божьих. Видна и не мудрость, да просто по молитвам. Я благодарю Тебя, что Ты оставил у меня во рту 2 зуба, и один напротив другого, чтобы можно было укусить. Друзья, у меня вот такое. А если эта вот сестра придет в зубной кабинет, а врач не разберется и вместо больного вытащит здоровый? Будет благодарить? Я думаю, она скажет: Господи, ты лучше меня знаешь, какой у меня зуб вытащить, больной или здоровый. Она ни врачей не будет ругать. Ну, во-первых, она примет от Господа. А принять от Господа и ругать врачей, друзья, это две вещи несовместные. Если уж принимать от Господа, тогда не надо ругать врачей. Друзья, вот так вот, принимать от Господа, согласиться с тем, что это ей надо. Господи, я знаю, что вот так надо. Согласиться и порадоваться. Вы знаете, у одного брата, пресвитера родной церкви, был рак. И вот у меня мысль такая, а будет ли он благодарить за этот рак? Ну, почти невероятно, друзья, почти невероятно. Рак очень трудный. Ну, бывает рак легкого, там рак груди, рак чего там, пищевода, там это желудка. Но у него страшнейший рак. Рак прямой кишки. Это такой рак, что, ну, не знаю, что это такое. Я не знаю, какие у него личные переживания. Всякая болезнь, она заставляет как-то себя по всем системам проверить. Господи, может быть, я там согрешил, где-то я там оказался неправ. Ну, проверяешь себя кругом. Он себя, видимо, каждый день проверял. И вы знаете, я все-таки услышал. Один раз я с ним помолился у него в доме. И он говорит: Господи, я благодарю Тебя за эту болезнь. Но это был особенный пресвитер. Это был сильный пресвитер. Сильный. Друзья, и так я понял, что это не штампик. Нет, нет. Он на штампике был не способен. Не способен. У него каждое слово, каждую мысль ложил на весы Божьи. Это такой требовательный к себе пресвитер. Он бы не опустился до того, что просто, знаете, так вот, благодарю тебя, благодарю. А в сердце было бы несогласие. Но он благодарил за болезни. Надо сказать, что, конечно, когда к нам придет болезнь, мы должны сразу благодарное сердце очень трудно получить. Но надо работать над своим сердцем, чтобы сделать ее благодарным, чтобы соглашаться с Господом, все принимать от Него. Вот псалмопевец пишет в 118-м псалме, 71-й текст. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Дабы научиться. Просто так, друзья, ничего Господь не дает. Ничего, ни крупного, ни средних размеров, ни мелкого, ничего просто так Господь не дает. Во все надо вникнуть, все надо понять. У меня друг живет в нашей местности. Вы знаете, он молится так: Господи, открой мне, почему моя звездочка хромает на заднюю ногу, а звездочка — это корова. Друзья, вот так, во все вникнуть. Где я согрешил? Почему моя корова должна хромать на заднюю ногу? Во все мелочи. Он ничего не пропускает. На все он внимание обращает. И Господь на все внимание обращает. И вот, друзья, смотрите. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. И я понял. Господи, дабы научиться уставам Твоим. Дабы научиться. Друзья, у меня вопрос. А кому Бог противится? Пьяницам? Наркоманам? Ворам? Гордым? Бог становится противником. Бог гордым противится. Я понял, что Господь дал мне хороший урок. Друзья, это не то, чтобы я уже выучился. Нет. Еще были уроки. И будет продолжать Господь учить. До самого гроба будет учить, чтобы мы учились уставам и, прежде всего, друзья, освобождались от гордости. Я когда был в мире, я читал какую-то книжку, неверующий. Писатель так говорит, ну, насколько я помню, гордость обходится человеку дороже, чем жилье, еда, питье, одежда, все вместе взятое. Это неверующий, естественный разум дошел до такой высоты. Друзья, нам гордость наша обойдется дорого. Наша гордость. Господь нас будет учить. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Друзья, за ночи надо благодарить. За болезни надо благодарить. а за потери. Ну, потеря. Нет, друзья, не то, что там одна девочка кошелек потеряла, я часто вспоминаю, выхожу из хлебного магазина, одна девочка там вот так лазит кругом по кустам и плачет. Я остановился. Я говорю, а что такое? Кошелек потерял. Потеряла кошелек, плачет, прямо все так вот льется. Я говорю, ну а что, много? Да нет, там ничего не было. Но себя немножко успокаивать, чтобы мама там не побила. Друзья, ну, может быть, там было что-то такое. Но она так плакала. Вот за эту потерю. А вот в нашей местности, какой серьезный был такой случай, у мамы и папы были детки. Несколько деток было. Мама с папой ушли на работу, а детки, ну, дети играют. Дети играют, они любят играть. Вот они играют в прятки, кто спрячется. Друзья, надо походу сказать, что если взрослые играют, то это признак детского возраста. Вот играют они, ну и прячутся. И двое спрятались. Куда? В сундучок спрятались. Они сели туда на дно, а крышка автоматически хлопнула, и щеколдочка автоматически защелкнулась. И выйти нельзя. Приходит мама с папой, ищут там кругом, в саду, в доме, у соседей, спрашивают, нигде нет. А потом заглянули в сундучок, а там два трупика. Друзья, апостол Павел пишет, прежде всего благодарю Бога моего. Друзья, что надо прежде всего сделать? А легко? Друзья, мы понимаем важность этих слов, за все благодарить. Очень важные слова. Я не знаю, что они сделали. Господи, ты знаешь, зачем ты их взял. Может быть, они вырастут наркоманами, ворами, бизнесменами какими-то, сомнительными, друзья. Кто знает? А их есть Царствие Небесное. Но легко порадоваться, согласиться, что это надо. Нет, нелегко. Один человек потерял, друзья. Он потерял не двух деток. Нет, нет. Он потерял всех деток. Все детки. Он потерял, знаете, он потерял животных. Вот один приходит и говорит, ослиц твоих взяли, а отроков поразили мечом. Потом верблюдов взяли и все. Все у него забрали, а потом прибегает последний и говорит, дом упал на отроков. Друзья, дом стал гробом для всех детей. Там у него детей много было, и все. И все они там и как бы и похоронены были. Дом упал, и все. Ну и что сделал Иов? Разодрал верхнюю одежду свою, острыг голову, пал на землю и поклонился. Но я для себя это так называю, друзья, поклон Иова. Поклон Иова. Потерял все. И что? Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Друзья, он потерял все и прославил Бога. Будем учиться делать это. Не то, чтобы мы уже научились с вами. Думаю, нет. Думаю, нет. Но Господь будет нас учить. Вести к тому, чтобы и при потере, при всякой потере, даже и при такой, мы вспоминали эти слова. Прежде всего, благодарю Бога моего. Ну, хорошо, друзья, за ночи, за наши болезни, потери. Господь хочет нас научить. А за неуспех, за неудачу, за провал надо благодарить или не надо? Друзья, вот так сейчас мы думаем, мы сейчас активные. Мы сейчас размышляем, сейчас скажем «да, надо», а завтра нас Господь будет проверять. Ты сказал сегодня «да»? Ага. Но завтра я тебе пошлю неуспех и посмотрю, как ты сегодня сказал «да», а что ты завтра скажешь. Поэтому мы и не торопимся сказать. Так написано «за все» и «за неуспех». И думаю, даже особенным образом надо благодарить Бога за неуспех. Но только посмотреть, в чем причина, заглянуть туда. Вот я хочу прочитать книгу Судей. Здесь найдем мы в 7 главе три слова во втором тексте. «Не могу я». Господь говорит: «Не могу я». А у меня сразу и вопрос. Друзья, а Господь все может или не все? Детки, как вы думаете, все может Господь или не все? Все, да? Не все. А здесь написано: «Не могу я». А я с большой буквы. Я не могу. Вот интересно, с Авраамом Господь беседует. Говорит: «Я Бог всемогущий. Ходи предо мной и будь непорочен». Друзья, всемогущий не все может. Почему? Потому что любит. Он говорит Гидеону, говорит: «Иди, спаси Израиля». Гидеон армию собрал. 32 тысячи. Большая армия. А Господь говорит: «Не могу я». Ты возгордишься. «Не могу я врагов предать в руки, чтобы не возгордился Израиль». Возгордится и скажет: «Моя рука спасла меня. Какой там Бог? У нас 32 тысячи. Мы как дали им как следует». О, нет, друзья. Возгордится. А потом, когда после некоторых испытаний, значит, кто боязливый возвратился домой, боеробкий, потом кто очень долго сидит около воды, не торопится в битву, они там в водичке там плескаются, плавают, им не до битвы, а вот кто торопится в битву, и таких осталось 300 человек. А вот с такими и Бог может одерживать победу. Теперь, когда у этих 300 забрали мечи, забрали копья, забрали шлемы, а вместо этого дали им трубы, дали им кувшины, дали им светильники, вот идите и воюйте. И когда они стоят ночью, как мишени, да каждый еще и свечку около себя держит, а светил себя ночью, чтобы удобнее было его убить, прям мишень вот стоячая. А Господь сам все сделал. И ни один к ним не подошел, и никого не убили. А Господь возбудил несогласие в стане врагов. Они стали бегать, и друг друга там поубивали, и поубегали все. Это сделал Господь. Друзья, скажите, они теперь возгордятся? Они теперь себе это припишут? Да они пальцем никого не тронули. Но они прославят Бога. Друзья, здесь написано: «Не могу я, не могу». А вы знаете, что Израиль – это сын. Израиль – это сын. В книге Исход там написано так, вот когда пришел Моисей к фараону и говорит: «Израиль есть сын мой, первенец мой». А у меня вопрос, друзья. А разумный тот отец, который дает своему сыну все? Вот все, что сын не попросит, вот он ему дает. Разумный? Но он нас очень любит, и поэтому нам много не дает. Один брат как-то писал, знаете, как он писал, интересно? Говорит: «Мы у Бога просим кирпич, а Он дает хлеб. Мы еще и не знаем, что просим. Мы еще и не знаем сами, что мы хотим». Друзья, у нас Отец очень разумный. И только мы в вечности узнаем, сколько Он нам не дал. И за то, что Он нам не дал, будем благодарить Господа. Даже больше, чем за то, что Он нам дал. Потому что когда Он дает, Он любит. Но когда Он не дает, Он любит не меньше. «Не могу я». Я в этих словах, знаете, друзья, сколько любви Божией вижу. «Я не могу тебе дать». «Я тебе не могу послать успех в пении, чтобы ты не возгордился». «Я не могу дать тебе вот такой инструмент, и на этом инструменте ты будешь такие вещи выделывать». «Это я не могу». «Почему? У тебя головка закружится, закружится». «А где гордость, там падение». «Не могу я, чтобы я не возгордился». Друзья, мы очень много в жизни нашей имеем неуспехов. А мы когда-нибудь благодарили за неуспех? Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога. 2 Фессалоникийцам. По справедливости. Если мы с вами еще не научились благодарить Бога за неудачи, за неуспех, за провал, друзья, мы просто еще и несправедливы к Богу. А кто посылает неуспех? Бог. Для чего? Чтобы мы задумались. Друзья, я хочу иллюстрацию такую предложить нам всем. Я все время читаю эту главу с одним и тем же вопросом. Господи, почему ты этому царю послал в жизни одни благословения? 100% благословения, без всяких скидок. Конец? Конец ужасный. 26 глава 2 книги Паралипоменон. Друзья, этот царь, его очень молодым поставили царем. Очень молодым, ему было 16 лет. Я не знаю никакого президента в 16 лет. А в 16 лет он уже верховная власть в государстве. Это Озия был. Он 52 года царствовал. А кто царствовал больше? Немногие. И написано, что он делал угодное в очах Господних. И Господь помогал ему, поспешествовал во всем. Он везде побеждал. Он был человек мирный. Он у себя там и много водоемов иссек, и заботился о военных людях, и о гражданских заботился, друзья. И у него армия была большая, и он был очень умный. Он придумал машины, которые метали стрелы, большие камни, ну, чтобы как-то народ обезопасить от врагов. И написано, что он сделался сильным. За 52 года царствования он не имел ни одного поражения. Никто против него не восставал. Никто против него никаких дворцовых интриг и переворотов. Никто. И они сражались за царя. Но когда написано, он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. Друзья, я удивляюсь, почему Господь никогда ему не дал поражения. Ну, чтобы хоть раз какие-то филистимляне его разбили, чтобы он уже не думал, что он такой сильный. А если он уже начал гордиться, как здесь написано, возгордился, сделался силен, а что он сделал? Он вошел в храм и начал воскурять фимиам. Да это не его занятие. Царям никогда не поручено было. Царь должен списать список закона, читать его каждый день, учить, наверное, там наизусть. Ну и царствуй себе, царь, в своем кресле. А куда ж ты в храм зашел? И еще и воскуряешь фимиам. И когда ему предложили оставить, разгневался, и у него появилась проказа. Белое такое выступило, как мел. Его в отдельный домик, там его подкармливали до самой смерти. Он отлучен был от дома Господня. Он лишился всех обетований. Он всего лишился. Он все имел и лишился сразу всего. Друзья, смотрите, почему возгордился. И похоронен был на поле царских гробниц, не в гробницах, а на поле. Друзья, один брат так писал. Благополучия желаю я в беде. Беды боюсь благополучия. Мы, может быть, философский язык так мало понимаем, библейский мы понимаем. Я немножко поясню, о чем он здесь, о чем он беспокоится. Он говорит, благополучие желаю я в беде. Да кто из нас не хочет благополучия? Пришла беда. Я хочу, чтобы как-то благополучно она закончилась. Беды боюсь в благополучии. Когда у меня все хорошо. Когда у меня ни одно облачко над головой. О, я уже боюсь. Озия не боялся, когда у него все хорошо. А другой брат молился так. Господи, я благодарю Тебя, что в моей жизни Ты посылал не одно только солнце. Я бы так завял, я бы так засох. Но Ты посылал в моей жизни и тучки, и дождики, чтобы я имел плод. Одни благословения, одни успехи. Ох, как мы можем в нашей гордости засохнуть. Поэтому, друзья, очень хорошо бы и за солнышко нам благодарить, и не меньше благодарить и за тучки с дождиком. Господь нас сегодня учит благодарить за все.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «С полей благовестия». Сегодня мы совершим с вами путешествие в далекую Германию. И поможет нам в этом брат Абрам Панкратц. Он трудится среди наркоманов.
Это чудо Божие, что я здесь стою живой и невредимый. Это только Господь сделал в моей жизни. И вот сейчас, будучи христианином, читая Библию, во многих местах я вижу мою жизнь. Я хотел бы прочитать 5 стихов, которые написаны в 3 местах. Это 4 книга Царств, 5 и 6 глава, 17 стихи и из 39 псалма. «И сказал Нейман, если уж не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжение жертвы другим богам, кроме Господа». И 6 глава, 17 стих. «И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». И 39 псалом со 2 стиха. «И он, то есть Господь, преклонился ко мне и услышал вопль мой. Он извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему». Вот здесь в первом месте, читающей Библии, нам очень знакомы эти места. Здесь описано за одного прокаженного Неймана, как он жаждал исцеления, он это получил. И вот когда он исцелился, он попросил немножко земли, чтобы дома построить жертвенник, чтобы там приносить всесожжение живому Господу. И вот, что я хочу сказать за этот стих. Я благодарю Господа, что я родился в семье, где этот жертвенник уже стоял. И очень много за меня молились. И вот когда я подрос, и так вот жизнь у меня сложилась. В детстве я приходил в собрание, и вот слушал о Господе. И так вот жизнь у меня сложилась, что я далеко ушел от Господа и был вдали от дома. Мы читаем Луки, и там написано за блудного сына. И вот написано, когда он собрал все свое имение и ушел, в русской Библии написано «в дальнюю сторону». В немецкой Библии написано «он эгинг инферне ланд» – «в дальнюю страну». И вот в этой дальней стране я был 14 лет. И вот я погряз вот эти наркотики. И я так жаждал освобождения, и я не мог. Я вот сколько раз вот приходил домой и вот со слезами вот так просил, что за меня молились. Я хотел освобождения, и дьявол так держал вот меня в своих цепях, я не мог освободиться от этого. И вот здесь написано, что Елисей молился за свою слугу, и Бог открыл ему глаза. И вот так же вот за меня долго молились, и Господь открыл мне глаза, и я увидел, и произошло чудо. Вот как псалмопевец пишет, и Господь преклонился ко мне и услышал вопль. Первое – это вопль. И вот я благодарю Господа, что в моей жизни это произошло. Когда я покаялся и вот был в таком состоянии, мне пресвитер сказал, смотри, у тебя будут искушения. Потому что когда наркоманы обращаются к Богу, и они оставляют это, и тело потом, оно находится в болезни. И вот когда я уверовал, я жил отдельно, пришел к себе домой после покаяния, я так понял, если я здесь останусь, я обратно начну это делать. И вот Бог дал мне силы, я встал и ушел к своей маме. И вот когда я пришел к ней домой, я говорю, я отсюда никогда не уйду, пока не переболею. И вот недавно вот я был в соседней церкви, и после собрания подходит ко мне одна бабушка, и так плачет и говорит, я жила раньше, когда ты покаялся, ну, была вашей соседкой. И вот как-то пришла к твоей маме домой, а я лежал в зале, вот, болел, я не мог спать, ничего. И вот мама говорит вот своей подружке, вот сын покаялся, был наркоманом, и вот сейчас болеет. И она говорит, ты там лежал, болел, а мы в соседней комнате стояли на коленях и молились, чтобы Бог дал тебе силы устоять, чтобы ты обратно не встал на этот прежний путь. Я благодарен Господу, что вот Он дал мне силы устоять. И вот сейчас дает мне силы вот и дальше свидетельствовать людям о Христе. И когда я вот принял уже крещение, и так братья говорили, молитесь, чтобы Бог вам открыл, где вам трудиться. И я вот так как-то смотрел на этих парней. Друзей у меня там в Германии не было, потому что когда я приехал, я в основном сам все это делал. Это были другой национальности, турки, итальянцы. И вот когда Уже прошло некоторое время, я женился уже тогда, и мы были с моей женой в гостях у ее родителей, это было в другом городе. И мне попала тогда в руки одна газета христианская, она на русском языке печатается в Германии. И вот когда я прочитал, там пишет одна женщина, говорит, когда мы приехали в Германию, у меня было 3 сына, очень хорошие дети у меня было. Прошло несколько времени, я увидела, что старший сын стал употреблять наркотики. И вот что она только не предпринимала, не могла ничего с ним сделать. Она и отвозила его в больницу, и в такие места, где он мог жить там полгода, чтобы отвыкнуть. Но когда он возвращался, он обратно начинал это. И она вот просит потом, если кто-нибудь может, пожалуйста, помогите нам. И вот, когда я прочитал это в газете, и она номер телефона свой оставила, я ей позвонил, сказал, что вот я был таким же человеком, и Бог меня простил и освободил. И у меня сейчас нет никакого влечения к этому зелью. И потом, когда я у нее спросил, а где ваш сын? У меня было намерение поехать к ним домой. И она так немножко замолчала и говорит, на прошлой неделе мы его похоронили. Он ушел из жизни. И вот потом я когда трубку положил, и так Бог мне так показал, что я должен идти именно к этим людям, где я был, и говорить им, что есть освобождение в Иисусе Христе. У нас еще есть в Германии такие дома, куда отвозим таких парней, чтобы они немножко там жили, год-полтора, и так они отвыкают от наркотиков. И вот я отвез туда одного парня, он из верующей семьи, они вначале жили в одном городе, и родители так подумали, что если мы переедем в другой город, там он ни друзей, никого не будет знать, и может быть там он оставит этот путь. Но это и не произошло. Я когда был у них дома, и вот отец так со слезами так подвел меня к календарю и говорит, если бы мне сказали бы, что еще или год, или два, вот так он будет жить, я бы закрыл бы глаза и только ждал бы этот день. Когда это произойдет? Можно представить, если наркоман в доме – это бомба, так говорят. Потому что он обворовывает сначала родителей, и он все уносит из дома, чтобы только приобрести это. И вот когда мы его отвезли в этот дом, и он там был некоторое время. Об этом я и в церкви говорил, и многие за них именно молились. И вот как-то я из церкви у нас выхожу, подходит ко мне одна сестра и говорит, вот ты тогда говорил за этого парня несколько лет назад, и я за него молюсь. И вот она недавно отошла в вечность, и когда вот после похорон ее дочь там наводила порядок, и она увидела вот этот листочек, и потом она мне говорит, там вот те имена, за которых я говорил. И вот она так запоминала, записывала и молилась за них. Есть и пробуждение среди этих парней. Вот недавно приняли крещение 2 брата. Мы их также отвезли туда, в Гамбург. И они там были. И вот мы так посещали их. И они покаялись. И вот недавно, вот 5 августа было крещение. Один остался в Гамбурге, там церковь Бухольц, там он принял крещение. Другой переехал в Падеборн. И вот там они сейчас вот приняли крещение и являются членами церкви. И Бог пробуждает и в этих людях, и они обращаются к Богу. И у нас еще встал в нашем братстве такой вопрос, чтобы у нас открыть такой дом, и чтобы мы вот занимались вот такими парнями. Потому что во многих семьях нашего братства есть люди, есть члены церкви, у которых дети начали употреблять наркотики. И вот сейчас вот все наше братство молится об этом, чтобы вот такой дом открыть, и чтобы одна церковь была ответственна за этот труд, и вот так, чтобы мы могли трудиться. Еще, когда я уверовал, у меня было условное наказание, и когда она уже заканчивалась, и там есть такие еще группы, местные немцы, которые посещают тюрьмы, немецкие тюрьмы. И вот у меня был один знакомый, местный немец, и я ему сказал, что у меня есть желание такое, чтобы ездить с ними тоже так посещать, потому что много русских уже сидят в тюрьмах. И он меня пригласил, я так с ними ездил, ну и многие, наверное, знают местные немцы, у них по-своему. И как-то вот, ну, у меня сердце было неспокойно. Я как-то молился, чтобы самому приезжать и только с русскими там общаться. И так Бог усмотрел и эту нужду. И вот уже полтора года назад мне дали такой один пропуск, и я захожу в одну тюрьму. Сейчас мы ездим на благовестие в Торгов, и там одна тюрьма, и там заходим, и там благовествуем, только с русскоговорящими заключенными. И Господь благословляет, и там Слово Божие слушает и принимает. И я бы хотел, если кто из вас вспомнит, будете молиться вот и за тех людей. И здесь, если вы увидите наркоманов, я вот помню, когда раньше вот сам был таким, мне родные мои, родители говорили, ну как-то я привык уже к их словам. А если кто-нибудь чужой бы ко мне подошел и сказал бы вот несколько добрых слов, это было бы очень приятно, потому что эти люди, они находятся в цепях. Вот как псалмопевец пишет: «Ты извлек меня из страшного рва, из тенистого болота». Это болото тенистое, оно влечет. Цель дьявола как можно больше погубить людей. И через наркотики он преуспевает. Очень много от наркотиков в Германии уже умерли. В прошлом году была такая статистика, от передозировки умерло 2650 человек. И очень большое количество это русскоязычных. Недавно вот я в гараже делал машину, и открываются ворота, выезжает машина, мой сосед. Я его давно уже не видел, но он наркоман. И так голос Божий так говорит: скажи ему еще раз об Господе. И прям как будто я слышал этот голос. Я его остановил, говорю: Женя, иди сюда. Он подошел, а у меня в машине трактаты, вот кассеты. Вот еще вот кассета, я хотел сказать: «И тебя любит Бог». Не знаю, может, 2, может, 3 тысячи я раздал. И во всех тюрьмах, где я бываю, вот каждому заключенному стараюсь дать эту кассету. У них в камерах есть и магнитофоны. И вот они слушают эти кассеты. И вот когда Женя его подозвал, я говорю: Женя, слушай, тебе надо покаяться. А я его уже некоторое время не видел. Он это время был в тюрьме. Так вроде бы и поправился, потому что они все худые такие. И он: да, надо. А мы живем от церкви. Ну, если я 200 метров скажу, это много. Ну, прям рядом. Я говорю: Женя, там ты только можешь найти спасение. Написано: к святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все мое желание. И это желание появится, когда он покается. Я говорю: Женя, пойди. Он: да, да, взял трактаты, вот кассету взял, и прям при мне ее включил, и поехал. Ровно через неделю я прихожу домой, моя жена говорит: вот нашли его мертвого в соседнем городе. Не знаю, как это произошло, но потом экспертиза доказала, что от передозировки. И вот и такое происходит, и очень много. И мы тоже уже несколько встреч таких делали. В церкви братья делают такие пригласительные, разносят по городу, и особенно в эти семьи, где наркоманы. И вот они собираются в церкви, и мы туда с братьями приезжаем и так проводим такие беседы. Недавно тоже была такая встреча. Собрал человек 20, наверное, таких парней. Пришли и другие люди, и была там одна среди них учительница. И вот она учит детей и видит также, ну и слышала об этой болезни. И вот когда она послушала наше свидетельство, тоже сидит, плачет, и в конце подходит к нам и говорит: неужели это правда? Я никогда такое не слышала. Неужели это правда? Так со слезами она так смотрела на нас. Это правда. Бог освобождает. Я бы еще бы хотел бы сказать, вот молитесь за нас, за наш труд. Мы будем за вас молиться. И вот такое общее наше благовестие.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали проповедь брата Аркадия Михайловича Гонтовника «За все благодарите», а также передачу «С полей благовестия», в которой мы выслушали брата Абрама Панкратс из Германии, который трудится среди наркоманов. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!